Мы продолжаем программу «Не так», совместную с журналом «Знание силы». И все тексты вы можете посмотреть, а также все послушать звуки передачи еще на нашем сайте в интернете. А сегодня мы еще обратимся с вами тоже к удивительной биографии, но гораздо менее известного человека. И, кстати, два вопроса, которые были в интернете. Первый вопрос чуть-чуть позже процитирую. Какие механизмы, спрашивает Наталья, юрист из Москвы, работают на историческую память, и какие против нее? Вот сейчас мы и это тоже попытаемся выяснить вместе с Сергеем Нехамкиным, историком, обозревателем газеты «Аргументы недели». Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
А второй, вернее, первый вопрос, который я не процитировал еще. Не тот ли это суд Зиловский, пишет нам Олег, он занимается экономикой и в Москве. Не тот ли это суд Зиловский, который где-то в начале того века был президентом Гавайских островов?
Да, это
Факти...
тот.
Это тот.
Это
да.
Тот Николай Константинович Судиловский, который был президентом Гавайских островов. Такая странно звучащая должность, да, как председатель земного шара, но потом я объясню, почему она совершенно правильная, да. Значит, это самая яркая, вернее, самая засвеченная страница его биографии. Но на самом деле это настолько фантастическая, невероятная судьба, что даже президентство на Гавайских островах – это просто один из эпизодов.
Один из эпизодов. Есть равновесные ему.
Абсолютно. Да. Абсолютно.
Ну что ж, давайте обратимся к Николаю Судзиловскому. Николай Судзиловский. И вот он принадлежит нескольким эпохам, которые вот мы воспринимаем как несколько этапов, несколько эпох, там, и истории России, не только России, истории науки, истории революции, истории общества и истории политической. Но это все им-то воспринималось как единая его неделимая жизнь. Когда он родился?
Он родился в 1850 году в Могилеве. Отец был секретарем губернского суда. Приходилось постоянно помогать отцу в разборе каких-то дел, да, ну и, понимаете, я когда-то брал интервью у своего очень любимого писателя Юрия Владимировича Давыдова,
да.
Да, и мы с ним заговорили о том, что толкало в революцию тогда самых разных людей, ну не в революцию, скажем так, в революционное движение, и Юрий Владимирович говорил о том, что это был такой... Вот я не помню точную формулировку, но, скажем так, социализм чувства. Дело в том, что молодежь тогдашняя, она, конечно, в России, она, конечно, Маркса изучала, но, в общем-то, и даже почитала его там, да, но, в общем-то,
кое-кто
никто
переводил,
ведь...
да.
Да, и переводили. Но, в общем-то, никто ведь, по большому счету, не верил, что от прибавочной стоимости произойдет счастье человечества. А было действительно колоссальное ощущение несправедливости происходящего, так, и оно определило то самое брожение умов, которое началось тогда в России, ну а для брожения нужны дрожжи. Николай Судиловский – это один из представителей, вот как тут сказать, вот этих самых дрожжей.
Да, да, вот он дрожжи вот вместе
вот
с другими
дрожжи.
Есть, да. И он, как он приходит? Он начинает с каких-то практических вещей все-таки, по-моему.
Нет, ну как приходит, приходит он, как, наверное, все тогда приходили, Петербургский университет учится на юриста, студенческие волнения, изгоняется.
Это конец 60-х, да?
Да, где-то так. Значит, изгоняется к большой своей радости, юриспруденция ему никогда не нравилась. Так. Значит, занимается медициной, но потом как-то решает, что надо действовать, и ввязывается уже в активную революционную деятельность. Несколько лет находится на нелегальном положении. Да. Значит, ну, вот знаете, я когда готовился к этому разговору, я просто посмотрел его биографию, так, и начал вот по датам сверять, когда чего происходило. Но вот если барон Мюнхгаузен, он каждый день совершал подвиг, то Судиловский, конечно, нет. Но вот эти несколько лет, 3-4 года нахождения на нелегальном положении, это, ну, где-то раз в 2-3-4 месяца некое приключение, которое иному бы хватило на всю жизнь. А для него это вот, вот как бы вот так вот, ну, само собой, мимоходом.
Да. Знаете, вот такое вот по полюсам разбежалось. Угу. Если в свое время люди, которые занимались революционной работой и в 60-х, 70-х и 80-х, были такие совершенно светлые рыцари, светлые бескорыстные рыцари, потом они превратились в сознание в свою противоположность. Какие-то мрачные безумцы, ущемленные жизнью и всем мстящие. Вот ни то, ни другое, наверное, не так, не совсем так.
У него вообще все не совсем так. Но, в общем, этот процесс и он пережил. По крайней мере, были у него периоды, когда он абсолютно разочаровался в революционной деятельности, в народолюбии, скажем так.
Народ его разочаровал сам.
Вы знаете, я ведь говорю народолюбие, это имеем в виду не только Россию, потому что жизнь Судиловского сложилась так, что его мотало, в общем-то, по половине земного шара. Да? Ну, скажем так, его самые разные народы разочаровали, разные обстоятельства жизни.
Народ вообще как...
Но для этого, чтобы об этом говорить, надо просто пройти по этапам
давайте
его биографии,
вот
чтобы
давайте
было
пройдем,
понятно,
да.
О чем дальше. Да?
Итак, после волнения. Он занимается медициной, он...
Не совсем так, да, он занимается... То есть он участвует в революционном движении, бежит из России. Он не был арестован, ему вот повезло. Хотя его революционное движение — это знакомство с Желябовым, это какие-то там подготовки крестьянских восстаний, организации побегов, сам бежит от полиции, скрывается под документами немца-колониста, демонстрирует какое-то потрясающее самообладание. До конца жизни он входил в число самых разыскиваемых государственных преступников Российской империи. Хотя уже давно жил, в 25 лет он оставил Россию и жил дальше по всему миру, куда его только судьба не забрасывала. Он уезжает в Европу, заканчивает медицинское образование и при этом активно участвует в балканских всяких событиях. Особенно в Болгарии вместо с Христоботевым он готовит вот тот отряд, ну вот чтобы нам тут, как бы это короче сказать, ну в общем, та функция, вот как Фидель Кастро на Гранме, да? Угу. Так вот Судиловский, это будем считать Че Гевара, он должен был быть, значит, в отряде Христоботева, с которым вместе формировал, значит, это самое подразделение, закупал оружие, подбирал людей. Он должен был быть врачом, так, и, значит, дальше присоединиться к ним, но не сложилось. Вы знаете, тут судьба настолько перенасыщенная событиями, что мы вынуждены очень
давайте
много распрямлять и проскакивать.
Давайте,
да,
попробуем сейчас по
просто берем
этапу.
Пики этой судьбы.
Да,
да,
по основным этапам.
Значит, после этого он уезжает в Америку, живет в Сан-Франциско, становится очень популярным врачом в Сан-Франциско. Значит, и там начинается у него совершенно особая история. Он насмерть схватывается с представителем Русской Православной Церкви в Америке, епископом Оливудским и Аляскинским Владимиром, которого Судиловский, отдельная история, что и как, уличает в педофилии. Дальше начинается...
Казнократство, по-моему, там еще было. Там,
там много чего
растрата,
было,
фонда.
Потому что да. Вышло так, что группа священников, которые должны были представлять в Америке Русскую Православную Церковь, в это время абсолютно снесло крышу. Значит, там, я не знаю, там кто-то не вылезал из публичных домов, кто-то уходил в запои, кто-то оклеил церковь, значит, там, афишами с опереточными актрисами, да. Значит, так или иначе, Судиловский был предан анафеме. Воцерковленные люди меня поправят. По-моему, это называлось анафема Матафана. По-моему, так, да. То есть, самая страшная анафема. Началась схватка не на жизнь, а на смерть, в которую был вынужден вмешаться Победоносцев, обер-прокурор Синода. И когда-то любимый профессор Судиловского, в те времена, когда он еще учился на юрфаке. Значит, Победоносцев сказал, что открылась действительно зловонная яма, если речь идет о таком поведении, а это действительно было так. Но вы же понимаете, какой это удар по престижу России. Мы с вами оба любим Россию, мы хоть и стоим на разных политических позициях. Я вас прошу, так сказать, давайте замнем этот скандал. Да? Значит, эта борьба... Он, Судиловский, пошел навстречу Победоносцеву, скандал был замят, хотя там очень много перипетий во всех этих обстоятельствах. Значит, но борьба ему стоила большого душевного потрясения. Он уехал на Гавайи, поскольку просто никого не хотел видеть. Так. Где сначала занимался фермерством, потом активно занялся агрономией, создал великолепную опытную станцию. Так. Но именно опыт практической работы убедил его, что целый ряд сельскохозяйственных растений на Гавайях просто растить невыгодно, и это отдельное научное обоснование, почему. Да?
Он опубликовал? Он опубликовал?
Да, нет, так смотрите, мы говорим про революционера Судиловского, но надо говорить про Судиловского врача, который вошел в медицинские энциклопедии как исследователь тропических заболеваний, борьбы с туберкулезом, глазных болезней. Надо говорить про агронома, агробиолога, агрофизика, мелиоратора. Надо говорить про Судиловского этнографа, путешественника, географа. Про человека, который постоянно публиковался во всевозможной прессе, как нашей, так и зарубежной. Он был вообще в свое время...
И в России его публиковали?
В России он публиковался постоянно с Короленко, ну, как бы, слал из-за границы, что-то под псевдонимом, что-то... Здесь надо добавить, что в 27 лет он сменил фамилию и уже официально именовался доктор Руссель. Да? Значит... Вот, значит, идея фермерства, несмотря на блестяще разработанную и блестяще функционирующую опытную станцию у себя, ну, в общем, в его глазах не очень оправдала. Он начинает работать врачом, становится страшно популярным на Гавайях среди местного населения. Каука Лукини, русский доктор, так... А Гавайи в это время, они были в таком особом положении, это вот к нашему разговору, почему президент Гавайских островов, да? Значит, ну, сразу объясним, что президент – это спикер парламента, выразимся, ну, так, это реальная власть.
Председатель совета, да, вот такой вот он.
Скорее, спикер парламента. Угу. Так, значит, там была какая ситуация, значит, Гавайи уже фактически утратили независимость и являлись территорией Соединенных Штатов, но еще не штатом.
Они очень долго не будут штатом.
Да,
еще.
Да.
Очень,
да.
Они им последние войдут.
Им был разрешен свой парламент, да. И хотя большинство... Ну, не большинство здесь надо оговориться. Хотя наиболее активная часть избирателей, естественно, были потомками американцев, да, и сами по себе американцами, потомками миссионеров, как их звали. Значит, там, естественно, существовали республиканская и демократическая партия. Угу. Ну, а Судиловский возглавил партию независимых, гамурлеров.
И выиграл.
Выиграл выборы, стал председателем парламента.
Мы продолжим рассказ об этом удивительном человеке через несколько минут после новостей и рекламы. Эта программа «Не так».
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
В Москве 13:30. На эхе новости в студии Анна Казакова. Здравствуйте. Всего около получаса длился митинг единороссов в поддержку антикризисных мер властей. И мэр Лужков на Театральную площадь не приехал. Участники митинга скандировали «Народ, Медведев, Путин, вместе победим», а также лозунг «Даешь рабочие места». Тем временем на Триумфальной площади завершается митинг коммунистов против действия правительства в условиях кризиса. Во время акции были задержаны трое нацболов. Как сообщает наш корреспондент, они подожгли дымовую шашку после чего стражи порядка их увели. Российское правительство должно пересчитать бюджет на этот год, исходя из максимально пессимистического варианта макроэкономического прогноза. Надо сориентировать на этот прогноз бизнес, так считает глава госкорпорации «Роснано» Анатолий Чубайс. Как он сказал журналистам в кулуарах Всемирного экономического форума в Давосе, цитирую, «никто не знает цены на баррель. Берем диапазон прогнозов $25 за баррель и точка. Не доллара больше. Весь бюджет считайте из самых плохих параметров. Никаких $41, а именно 25. Конец цитаты. Вдова первого президента Грузии Звиада Гамсахурди объявила сегодня сухую голодовку. Она проводит ее в приемной республиканской больнице в Тбилиси. Как сообщили Интерфаксу в пресс-центре Мананы Арчвадзе Гамсахурди, жена бывшего президента требует изъять из списка «Большой десятки Грузии» — это популярная передача первого телеканала местного телевидения — своих покойных супруга и свекра. Константин Гамсахурди являлся известным писателем. Она считает, что порочно выявлять путем опроса лучших из лучших исторических деятелей Грузии. Из сектора Газа по Израилю выпущена ракета. Никто не пострадал. Как сообщают израильские власти, палестинские боевики пытались попасть по городу Ашкелон, но ракета взорвалась в воздухе, пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за случившееся. Стоит отметить, что это уже не первое нарушение перемирия, которое было объявлено после трехнедельной израильской военной операции в секторе Газа против группировки «Хамас». Официальный курс доллара, объявленный Центробанком на выходные, 35 рублей 41 копейка. Курс евро 45 рублей 66 копеек. В Москве завтра переменная облачность, преимущественно без осадков, на дорогах очень скользко. Ближайшей ночью минус 16, минус 18 по области до 20 мороза. Завтра днем минус 13, минус 15 по области до 18, ниже нуля. Анна Казакова, служба информации «Эхо Москвы».
Стой! Кто идет?
Реклама!
Мы затянули пояс потуже, чтобы устроить щедрую распродажу. Цены бомба!
В «Медиамаркт» с 31 января по 10 февраля ЖК-телевизор Samsung. Высокая контрастность. Диагональ 81 сантиметр. Всего за 16 990 рублей. Подробности в магазинах «Медиамаркт» и на сайте mediamarkt.ru. Мегамагазин электроники номер один в Европе. Сделано в Германии. «Медиамаркт».
Реклама на «Эхе» – правильное решение.
О судьбе «Артека» говорим в субботнем культурном шоке. Гости в студии. Бывший куратор лагеря «Артек» от ЦК ВЛКСМ, исполнительный директор издательского дома «Собеседник» Сергей Цыганов, кинообозреватель «Новой газеты» Лариса Малюкова, а также по телефону заместитель генерального директора детского центра «Артек» Виталий Навроцкий и депутат Верховной Рады от партии «Наша Украина. Народная самооборона» Кирилл Куликов. Культурный шок в субботу после 14.
Вам интересно мнение нашего гостя? Задайте ему вопрос на сайте «Эхо». Эхо.мск.ру.
3D-реальность. Такова тема субботней программы «Парковка». У нас в гостях дизайнер, президент Центра промышленного дизайна и инноваций «Астроросса» Владимир Пирожков и генеральный директор «Астроросса» Сергей Хапов. «Парковка» в субботу после 15 часов.
Они высказывают свое мнение, но и отвечают на ваши вопросы. Задавайте их на сайте «Эхо». Эхо.мск.ру.
В эту субботу в рамках программы «Город» состоится горячая линия со слушателями. Наш гость – глава Союза комитетов солдатских матерей России Валентина Мельникова. «Город» в субботу после 16 часов.
Мы ждем ваших вопросов на сайте «Эхо». Эхо.мск.ру.
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Мы продолжаем наш разговор. Это передача совместно с журналом «Знание. Сила». Сергей Нехамкин у нас в гостях. Историк и обозреватель газеты «Аргументы недели». Мы говорим о Николае Судзиловском, который у нас уже доктор Руссель. Уже мы в той части своей биографии, к которой мы обратились. Как раз он выигрывает у нас выборы. Там на Гавайях,
островах,
да, и возглавляет, собственно говоря, гавайский
местный парламент.
Да.
Местный парламент и всячески противодействует присоединению Гавайев к Соединенным Штатам. У него по этому поводу были всякие переписки и скандалы с тогдашними американскими президентами, в частности Маккинли. Так, ну, в конце концов, эта борьба закончилась для него. Вы знаете, американцы поступили совершенно элементарно, они просто перекупили нескольких депутатов из его фракции, да, Садиловский был снят со своего поста, и гроссмейстеру таким образом поставили детский мат, да, значит, у него начинается очень большое какой-то такой очередной перелом в жизни. Он уезжает в Китай, тем более, что он постоянно ведь держит связь как бы с Россией, отслеживает российскую ситуацию. Он уезжает в Китай формально заниматься медициной. Фактически у него был замысел возглавить отряд хунхузов, перейти российскую границу, напасть на корейскую и акатуйскую каторгу и освободить русских пленных. Не русских пленных, виноват, а политических заключенных.
Каторжан, да.
Каторжан, да. Да. Но здесь начинается русско-японская война. Судиловский уезжает в Японию, где разворачивает феноменальную, колоссальную, так сказать, потрясшую весь мир, ставшую предметом обсуждения во всем, в самых разных странах, естественно, включая в России наверху, работу по революционной агитации русских военнопленных в Японии. Она оказалась невероятно успешной. Имя, ну, скажем так, одного из разагитированных Судиловским людей, наверное, известно каждому. Это Алексей Силыч Новиков-Прибой. Он матрос Новиков. Он же матрос Новиков в то время. Значит, ну, на самом деле Судиловский готовил более широкий замысел, потому что началась первая русская революция. Он рассчитывал с большим количеством распропагандированных им пленных высадиться на российском берегу, объединиться с мятежным, уже практически, так сказать, переметнувшимся на сторону революции гарнизоном Владивостока. Так, у него получалось порядка, по его подсчетам, 70 тысяч штыков. Плюс в Японии, в Маньчжурии еще стояла нерасформированная русская армия, огромное количество мужчин, оторванных от дома, да, находящихся в состоянии брожения. Ну, в общем, а дальше план был двигаться по Транссибирской
на
центральную
запад,
Россию, да. На свою беду, как он говорил, черт меня дернул связаться с эсерами. У эсеров был Азеф, да, Азеф проинформировал про этот замысел кого надо, да. И с пленными поступили, ну, вот то, что на языке лагерных хопперов называется «разводить масти», да, то есть их начали отправлять небольшими группами, значит, смешивая с более инертной массой, и так или иначе план сорвался. Но здесь интересный еще один эпизод в его жизни, который говорит, что все-таки все в этом человеке было не так, да, значит, в силу целого ряда происходивших тогда событий, где-то в начале, по-моему, 96-го года, в руки Судиловскому попал план укреплений острова Русский, такого дальневосточного Кронштадта, да, за который, естественно, любая спецслужба мира дорого бы отдала. Судиловский предпочел в присутствии свидетелей сжечь этот план, прокомментировав это все словами, что все думают, что русские революционеры — это предатели своей страны, так вот мы власть ненавидим, а, так сказать, предавать свое государство мы не хотим.
Но при этом, вот, например, формируя и желая сформировать отряды военнопленных, он в какие-то контакты входил с японским правительством? С властями?
Да, он, естественно, входил в контакты с японскими властями, но японцы к этому относились очень настороженно, потому что, значит, во-первых, часть боялась, что революционное настроение перекинется на саму Японию. Ну, а часть исходила из того, что ему надо просто не мешать, да, ну, в конце концов, ну, ослабляет противника. Ну, кроме того, как бы формально это же была сугубо просветительская работа. Он, например, учил военнопленных грамоте. Замечательная фраза у него есть в одном из писем, да, что, боже мой, русскому мужику надо пойти в армию, отвоевать, попасть в плен в Японию для того, чтобы начать учить грамоту, да? Угу. не это ли уже само по себе основание для того, чтобы свергнуть существующий строй?
Да, хорошая логика, понятно,
ну,
да.
Не, ну, как бы мы говорим о той логике, в которой он жил, да. При этом, обратите внимание, так сказать, план укрепления острова Русский он предпочел уничтожить, но не отдать ни в чьи
Нет,
руки.
Нет, он революционер, да? Но не шпион.
Но не шпион, да. Да.
На что жил, спрашивает у нас, я напоминаю, слушатель, подписавшийся Серж, на что жил ваш герой и где брал деньги?
Значит, он ведь был очень хороший врач, да, в Сан-Франциско он вообще был самый популярный врач, так, на Гавайях он тоже был очень популярным врачом, в Японии, ну, он начал распродавать свою ферму просто, которая за ним была, да. Ну и на самом деле человек-то был скромный, не так много ему надо было. И как бы вот к вопросу о связях с Японией. Понимаете, агитационная литература к нему, в общем-то, приходила бесплатно. А дальше он говорил о том, что в России царские власти считают, что на меня работает огромный аппарат. Да Господь с вами, я один, я сам все пишу, сам все организую, а еще ночами пакую тюки с литературой. Так. Так что нет, он был, временами он был довольно обеспеченный человек.
Так? Вот именно за счет своей практики.
За счет своей практики. Он был очень хороший врач и очень популярный.
Так. Ну что же тогда, вот это у нас год такой, пятый, может быть, шестой.
Пятый, да? Шестой. Дальше начинается очень тяжелый период в его жизни. У него умерла его жена, это была его вторая жена. Леокадия Шебека. Кстати, она была племянницей шефа корпуса жандармов Российской империи. Вот такие вот, так сказать, интересные бывают в жизни повороты. Он очень тяжело пережил ее смерть. Он разочаровался в попытках объединить каким-то образом революционное движение. Он ведь не примыкал ни к одной партии и, подобно Герману Лопатину, мог называть себя партизаном русской революции. Сам он это именовал практически революционер. Да? Он уезжает на Филиппины, где начинается очень мутный и тяжелый период для него. Да? Хотя там он тоже создает частную клинику. Но, в общем, все кончается тем, что, по-моему, идет вот тринадцатом, что ли, году, может, чуть раньше. Он вообще на год исчезает из жизни, и литературы никакой, сведений о нем никаких не было, да, вплоть до того, что появились уже некрологи, так. Выяснилось просто, что в состоянии депрессии он уехал на какой-то заброшенный филиппинский остров и год жил один таким вот Робинзоном Крузо, просто чтобы никого не видеть, да. Потом он появился, значит, занимался сугубо медициной. Во время Первой мировой войны переехал в Японию. Опять же, занимался медициной, лечением туберкулеза, костного туберкулеза. Да. От предложений заняться революционной пропагандой отказывался категорически, говоря, что идет сейчас Первая мировая война. Не время сводить счеты, в случае чего будет плохо и седокам, и лошади, как он говорил. Значит, февральскую революцию принял с восторгом. Октябрьскую революцию не принял совершенно.
А вот почему?
Ну, тут надо говорить о его философии, о его, так сказать, взглядах. Ну, помимо всего прочего, он просто... Его статьи о Ленине тогда, ну, совершенно гневные. И вообще о происходящем в России... Уперши мутные глаза в мировую революцию, народ поверил немецким наймитам, там, да, ну,
так
в общем,
даже,
вот
да?
Так, даже так, так же, даже так, да. В это время он перебирается в Китай, да, у него уже новая семья, потому что в Японии он женился на своей служанке-японке. Я понимаю, что если бы снимался сериал, то ее должна была играть некая щебечащая, такая милая, так сказать, субтильная актриса, да, с раскосыми глазами. Но это был, судя по фотографиям, совершенно другой типаж, скорее уж Нина Усатова такая. Ведь это были уже очень пожилые люди. Тем не менее, у него рождается дочка Флора, и плюс он еще на Филиппинах усыновил двух мальчиков, детей своего умершего пациента, да. Значит, Дик и Гарри. Да?
Да.
Значит, он перебирается в Китай, работает врачом, но тут начинается поволжский голод. Тут начинается поволжский голод, и он становится одним из тех, кто организует сбор средств для голодающих.
Так.
И дальше снова неожиданный политический поворот. Я же говорю, все не так в этом человеке. Он говорит, что надо признать большевиков, потому что, значит, заявляет, потому что они победили. Это единственная реальная власть. Надеяться, что мы сможем помочь голодающим без их поддержки – глупость. Да? Значит, опять разрыв со своими и прежними соратниками, и с окружением. Дальше в Китае начинаются свои страсти, своя революция. У него очень нелегкий период, он, так сказать, неблагонадежный. На руках у него 7 человек, он единственный кормилец, самому уже за 70. А из Москвы начинает поступать ему пенсия от общества политкоторжан, как старому борцу с царским режимом. Его уже вовсю обхаживает Карахан, первый посол советский в Китае. Ну и, в принципе, это уже смертельно усталый человек. Начинаются переговоры о том, чтобы вернуться в Советский Союз. Он их затягивает, мотивируя. Наверное, совершенно искренне говоря, что, вы знаете, я вообще-то как-то полжизни прожил в тропиках, возвращаться, так сказать, в российские морозы тяжело, поэтому Санкт-Петербург, Москва мне не подходит, может быть, Владивосток, да, там были еще перебои с поступлением пенсии, в общем, там свои отдельные страсти и истории. Значит, так или иначе, он решает вернуться, но в 1930 году он умер. Произошло это в Китае.
В Китае, да?
Да, в Тяньцзине. И по местному обычаю он был сожжен на погребальном костре. Его дочь зажгла факел. И вот такое вот необычное завершение необычной судьбы.
Он сколько языков он знал?
Ой, это очень хороший вопрос. Я не знаю, но я знаю, что он приезжал в страну. Да? А перечень я ведь очень коротко перечислил те страны, где он как бы, ну скажем так, засветился. Да? А он приезжал в страну, через несколько месяцев он начинал говорить на этом языке, еще через несколько месяцев он начинал писать на этом языке. Он отличался невероятным, все вспоминают, личным обаянием. Вообще ведь фигура чисто акунинская такая, да? Значит, отличался невероятным личным обаянием, обрастал связями, людьми. И если мы начнем перечислять тех, с кем судьба его сводила, или лично, или по переписке, да?
Вот Победоносцева мы уже знаем.
Маркс, Энгельс, Стивенсон, Роберт Льюс, они
познакомились. Да, они где они познакомились? Там где-то
на островах? Ну, с самим Стивенсоном, если виделись, то только перед смертью Стивенсона.
На островах?
Архиве...
На островах.
Ну, просто в архиве сохранилась визитка Стивенсона, то есть отсюда предположение, что Стивенсон дал. Но с его женой, вдовой...
Может, на Гавайях?
На Гавайях. Да. Значит, но с его вдовой и пасынком, которому, значит, был посвящен...
Фанни Осборн и Ллойд Осборн,
да. Они были в замечательных отношениях, да. Значит, там, ну мы собьемся, потому что там это какой-то невероятный набор имен. Какие-то болгарские ключевые революционеры, какие-то румынские ключевые революционеры, какие-то политики, с которыми он состоял, мирового класса в переписке, да. Значит, или не в переписке, а в личном знакомстве. Сунь Янцен, значит,
конечно,
ну, я просто боюсь сбиться. Лев Толстой, потому что...
Да, вот с Львом Толстым вот неизбежно здесь, конечно, как Лев Толстой, такой человек, как Судзиловский, должен был принимать или каким-то образом примыкать участие в глобальных затеях Льва
глобальные
Николаевича.
Глобальные затеи, просто вот как раз
те же самые
Судзиловский
духоборы.
Же был действительно большой энтузиаст освоения Гавайев, да? И он определил, какие растения можно растить, а какие нельзя. Там, да, там, апельсины, лимоны, там, кофе, да, там, сахарный тростник.
Но не репу и картошку. Ну что? Да. Но не репу,
ну,
и картошку.
Не репу и картошку, но тем не менее он опытным путем там была огромная, великолепная опытная станция, развернутая Судзиловским, да, значит, которую показывали всем приезжающим. Да?
Значит, а как раз началась история с русскими духоборами. Да? Духоборы решили покинуть Россию и искали, куда им направить свои стопы. Да? Ну вот было, Лев Толстой был знаменем этого движения такого. Да?
А были там практики несколько?
А были практики. Вот практиками были Солержицкий, соратник Станиславского, да?
Да.
И Бонч-Бруевич, будущий знаменитый соратник Ленина, да? Так вот, с Бонч-Бруевичем они были в постоянной связи.
То есть один из вариантов рассматривался, что и Гавайи.
Судиловский агитировал за то, чтобы духоборов отправить на Гавайи. То есть там бы сейчас, если бы этот замысел удался, то на Гавайях была бы огромная русская колония.
Ну да, а сейчас она в Канаде, на севере штатов. На севере штатов. Обязательно, мне кажется, очень нужно все-таки идейно, кто он был, идейно, по убеждениям. Каковы его убеждения? Что от этого осталось?
Ну, считается, нет. Ну, он даже одно время как бы даже формально состоял в партии эсеров. Но реально ни к одной политической партии он не примыкал. У него была своя философия, очень смешно, потому что, ну или не смешно, я не знаю, как это найти. Но вот Рабиндранат Тагор говорил, что на его взгляды сильное влияние оказало попавшее ему когда-то в руки философская книга доктора Русселя. От него осталось колоссальное наследие. Mm-hmm. Да? Значит, архив. Так. Если говорить о литературе, то, ну, наверное, я вспомню лучшее жизнеописание Судиловского. Это покойного белорусского историка Михаила Ивановича Иоська, да? Николай Судиловский, Руссель, книга. Вообще, как бы, наверное, забытый в России, он поминается регулярно в Белоруссии, поскольку проходит по категории «Наши славные земляки».
Ну, конечно, да. Он немножко так по департаменту краеведения выходит.
Ну, вот, значит, как бы мой отец, я сам из Беларуси, мой отец всю жизнь занимался Судиловским, поэтому, собственно говоря, я имею моральное право говорить, потому что с детства слышал эту фамилию.
А скажите, изданы ли его книги, собственно? Переиздавались ли его труды?
Насколько я знаю, нет. Вы знаете, ну, какие книги? Значит, медицинская литература, ну, наверное, это время ушло. Этнографическая литература, там, я не знаю, о Гавайях, о Филиппинах, о Полинезии, о Японии, о Китае. Угу. Ну, она представляет интерес скорее для специалистов. Политические взгляды его, ну, уже время провернулось. И на самом деле, может быть, есть своя закономерность в том, что вот так вот он оказался человеком своей эпохи, но и забывать такие судьбы тоже плохо.
А вот, не знаю, была такая серия «Пламенные революционеры», а вот и серия «Другая жизнь замечательных людей», существующая и поныне. А вот книжку вы в ней-то вот сделать, вот выпустить такого вот человека. Вообще, он сейчас не столько как автор, сколько герой. Герой исторического повествования.
Герой исторического повествования.
Связанный массой каких-то ниточек со всеми.
Да,
Андрею
да.
Отвечу, что 8 только европейских. Тут Андрей написал, что 8 языков знал Судиловский. Насколько известно, что 8 это только европейских.
Только
у меня такое ощущение. Да.
Ну,
только основных таких языков.
Ну, считайте, болгарский, румынский, еще добавьте к основным языкам, да. Европейским.
Ну, вот получается 8 и без свидетельства достаточно много в разной степени.
Причем, ведь что значит знал, он на них писал, угу. Да, он публиковался постоянно на них, да.
Ну, не говоря уж о главных языках, но он мог и общаться, и вот необычайная его популярность еще в том состояла, что он мог общаться на том языке, он учился общаться
да,
на том
да,
языке.
Да, 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 ну, гавайский, он тут же разговаривал с канаками на их языке, там, да, то есть как-то...
Так что здесь и вот эта партия независимости, она на одних, не выжила бы на одних миссионерах. Вот.
Нет, ну он как раз против миссионеров
вот,
был.
Вот.
Как раз против миссионеров.
Там английским не обойдешься.
Да, английским не обойдешься, это безусловно.
Вообще, честно говоря, мы слишком мало придаем, наверное, значения свидетельствам, описаниям. Вот тот же, вот, судя по всему, знакомец не непосредственно, хоть через одно звено. Тот же самый Роберт Луис Стивенсон, кроме всего прочего, он был путешественник и исследователь. Он с этого и начинал. Описывал край, описывал нравы, и описывал все. Те же самые, по медицинской части, тот же самый остров Лепрозорий и Молокаи, на котором он бывал неоднократно. Вот. Так что здесь он должен быть героем повествования и со своими. Он должен стать героем.
Наверное, найдутся персонажи. Да. Я знаю, что архив его сохранился. О нем очень много писали. Ну, не очень, но, скажем так, достаточно много писали в 60-е, 70-е годы, особенно в Белоруссии. Там была такая когорта, ну, Михаил Иванович Войско это называл «руслеведы».
Да. Угу. Те, которые с Удзиловским занимались, да.
Борис Самойлович Клейн, самые войска, Михаил Федорович Мельников, да, ну, в общем, как бы и... Да, о нем достаточно много литературы, но, понимаете, потом эта фигура ушла еще и потому, что, разумеется, сейчас более востребованы там, верные слуги царя и отечества, да, и такого рода шебутная, мечущаяся и в то же время абсолютно идейно ориентированная на сокрушение царского строя фигура, как Николай Константинович Судиловский. Ну, наверное, не в чести, хотя, по-моему, зря, как пел Вася Шумов когда-то, все наше, да? Угу. И таких людей тоже нельзя забывать.
Да, но вот он как-то оказался нигде, вот в памяти, он выпадал из памяти. И,
он сам по себе.
Да, он и оказался и в истории сам по себе, и тот же вот с такими же периодами, да, вот выключения из всего, какие у него бывали в жизни, когда он отправлялся вдруг на острова.
Или на Гавайи.
Или на Гавайи, или вот на Филиппины. Или вот на чем все-таки интересно, на чем все-таки такие люди вот внутренне работают. Ну вот. Что это такое? Внутренняя убежденность или просто желание полезной деятельности, невероятной полезной деятельности, справедливости и все для этого сделать?
Я
ведь
думал,
увлекающаяся натура.
Я думал об этом, знаете, вот он как-то в своих записках такой у него проходит подспудный образ птицы, да, которая летит. Да, и вот если она перестанет махать крыльями, да, она вот, значит, падает камнем. Да, а в то же время сама птица летит и не знает, где ее уже гнездо, так, куда ее занесет дальше судьба. Какие-то ориентиры есть, но дальше... Что им двигало, не знаю. Я думаю, скорее всего, что-то вроде толстовского «делай как должно и будь что
и
будет».
И будь что будет.
Да. Он делал как должно всю жизнь. Значит, выходила, как правило, неудачно. Сестра написала ему, что ж у тебя за планета такая. Значит, никто так замечательно не начинает дела, и никто так в результате не проваливает их. Да? Ну, наверное, он сам решал, сам делал свой выбор, сам себя в случае чего казнил. Так. Я, думаю, о нем всегда вспоминаю слова Юрия Трифонова: какие были люди, таких больше нет, время пережгло их дотла.
Наверное, да. Но какой бы мог получиться фильм?
Да,
потрясающий. Николай Судзиловский, «Руссель». Замечательный совершенно человек. Удивительный такой вот, оставивший следы много где. При этом лишенный, может быть, злобы многих авантюристов, которых приводило каким-то таким и смертоубийственным, и ужаснейшим поступком.
Здесь, да, вот чего-чего, а злобы,
да,
там не было.
Здесь и страстные, и революционные, и полезные, и как доктор, и как исследователь, и как политический деятель. Спасибо большое. Сегодня в «Нетаке» рассказывал Сергей Нехамкин, историк и обозреватель газеты «Аргументы недели». Это была программа «Нетак».
Нет, ребята, все не так. Все не так, ребята!